Когда Бог сотворил человека, Бог повелел первым людям, повелел Адаму. Он говорит: вот я даю вам землю, пожалуйста, размножайтесь здесь, на этой земле, и владычествуйте над нею. То есть вот эта идея владычества, человек владычествует над творением, которое Бог создал, она была заложена с самого начала. Это был изначальный дизайн, когда Бог творил человека. Бог поэтому и сотворил человека способным к тому, чтобы управлять, способным к тому, чтобы понимать то, что происходит, способным подчинять себе окружающий мир. К великому сожалению, люди согрешили, восстали против Бога. И вместо того, чтобы быть проводниками Его власти здесь, на земле, они узурпировали власть и стали утверждать свою собственную мнимую власть, что привело, конечно же, к конфликту с Богом прежде всего, и потом к конфликтам между людьми на протяжении всей истории человечества. Мы знаем, что Иисус Христос был послан Богом на землю для того, чтобы устранить главную проблему, проблему противостояния человека с Богом, для того, чтобы дать человеку прощение грехов, для того, чтобы снова вернуть человека в общение с Богом, для того, чтобы сделать людей сынами Божьими, частью божественной семьи. Очень ясно об этом говорится в Священном Писании. Но в Библии есть достаточно много мест, которые говорят о том, что Иисус Христос, возвратившись на землю, будет царствовать на этой земле, что Он восстановит царство. То, что не удалось сделать первому Адаму, второй Адам сделает. Сразу нужно оговориться, что по этому вопросу есть разные мнения среди евангельских исследователей, среди тех, кто изучает Священное Писание. Но вот текст, который мы сегодня изучаем, он помогает нам увидеть аргументы в пользу того, что все-таки это произойдет, однажды произойдет, и это произойдет в очень интересной форме. И когда мы читаем об этом, это помогает нам лучше видеть Иисуса Христа. Это помогает нам больше Его понимать, больше ценить Его. Именно об этом я хотел бы с вами говорить сегодня. В самом конце книги Второзакония, перед тем, как народ израильский вошел в землю обетованную, вы помните, Бог представляет им предупреждение и говорит им о благословениях, если они будут исполнять закон Божий, и о проклятиях, если они не будут послушны тому, что Бог говорит. Вот после того, как в 28 главе и 29 это подробно было представлено, Бог объяснил все это, в 30 главе мы читаем интересное описание результатов того, что будет в жизни израильского народа. 30 глава я читаю с 1 стиха. «Когда придут на тебя все слова эти, благословение и проклятие, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог». То есть еще до того, как израильтяне вошли в обетованную землю, Бог объясняет им, и Он говорит, что тебя Бог рассеет. Рассеет за их греховность. Это очевидно, так и случилось. И дальше написано: «И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь голоса Его, как заповедую я тебе сегодня. Ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». Здесь говорится о том, что будет период, когда евреи обратятся к Богу, когда они вернутся к тому, чтобы быть послушны Иегове. Дальнейшие стихи говорят о том, что в результате этого покаяния будет возвращение евреев в обетованную землю. Четвертый стих. «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». Когда мы читаем это, мы ясно понимаем, что в истории такого события еще не было. Ну, во-первых, в истории еще не было покаяния Израиля. вот такого покаяния, о котором здесь очень ясно говорится, обратишься к Господу Богу твоему. Кроме того, в истории не было еще события, когда Бог опять соберет их от всех народов. Некоторые люди склонны интерпретировать это аллегорически, но если они были рассеяны физически, то они собраны должны быть тоже физически. Это в одном контексте представлено здесь. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь. Когда народ израильский возвращался из вавилонского пленения, то их вернулось примерно 42 тысячи, то есть менее 50 тысяч из 2,5 миллионов евреев, которые жили до того, до пленения. То есть это капля в море. Нельзя говорить о том возвращении, как о исполнении вот того, что написано здесь в Второзаконии, 3 глава, 30 глава, 3, 4 стихи. Но дальнейшие слова позволяют нам сделать еще более категоричный вывод. 5 стих. «И приведет тебя Господь Бог в землю твою, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». То есть речь идет о периоде, который будет превосходить по своему количеству все то, что было до того. То есть мы самое большое количество читаем примерно несколько миллионов, 2, может быть, 2,5 миллиона евреев жило. Вот. И здесь написано, что когда они соберутся, то он размножит их более отцов твоих. Но дальше, дальнейшие слова еще более ярко говорят. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы жить тебе». Вот когда мы читаем вот эту фразу «и обрежет Господь Бог сердце твое», то явно речь идет о терминологии Нового Завета. Мы читаем об этом в книге Иезекииля, в книге пророка Иеремии. То есть очевидно, что речь идет о событиях после Нового Завета. Именно об этом говорит пророк Иезекииль. Посмотрите, 36 глава, 26 стих. «И дам вам новое сердце», опять-таки речь идет о евреях, «и новый дух дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую дал Я отцам вашим». Вот об этих событиях и идет речь. Мы можем сделать вывод, что Бог обещал, что после своего отпадения и рассеяния по земле Израиль однажды покается, евреи переживут возрождение, получив новые сердца, и это произойдет совместно с их возвращением в обетованную землю. Так вот, пророк Исаия проливает свет на эти события, и 11 глава помогает нам немножечко яснее понять, что произойдет с Израилем, и самое большое, кто такой Иисус Христос, и его ценность как Мессии, как нашего Господа. Мы в прошлый раз останавливались на 9 главе, где Бог обещал этого чудного младенца, который будет обладать властью. 10 глава говорит о Божьем наказании для народа, которое неизбежно было в то время. Посмотрите, 10 глава, 22 стих. «Ибо хотя бы народа было у тебя, Израиль, столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». То есть сказано об обращении остатка евреев, которые будут жить на определенный период времени. И дальше смотрите. «Истребление определено изобилующей правдой, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле». То есть Исаия предупреждает о грядущем суде, о вавилонском пленении, великом рассеянии, но здесь же он говорит о спасении остатка. И вот в следующее, в 11 главе, рассказано, как это будет, как этот остаток спасется. Вся 5 глава, ее можно разделить на 5 частей, но мы очень кратенько коснемся каждой из них для того, чтобы увидеть царство Мессии, как это представлено здесь у пророка Исаии. Самое первое, он говорит об источнике царства. Очень важная сторона мы видим в первых 2 стихах. Итак, 11 глава. Книга пророка Исаии, мы читаем с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Несколько терминов здесь привлекает особое внимание. Во-первых, он говорит о Мессии как о том, кто произойдет от корня Иессеева. Если вы помните, что Бог обещал царство Давиду и потомкам его, а здесь не Давид упоминается, а Иессей, отец Давида. На это есть причина. Дело в том, что когда к Давиду обращались, желая унизить его или подчеркнуть его незначительность, то Саул это делал несколько раз, то говорили, кто этот такой сын Иессеев? Почему это так? Потому что Иессей был совершенно неизвестный человек, малозначимый, ничем особо не отличившийся. Вот мы читаем в Писании, мы мало, очень мало о нем знаем, кто он такой и что с ним связано. Вот. И вот здесь подчеркнуто, когда речь идет о Мессии, он даже не назван сыном Давида. Здесь подчеркнута его незначительность, так скажем. Ну, посмотрите, мы продолжаем в этом же втором стихе. Здесь написано, произойдет отрасль от корня Иессеева и ветвь. Это интересное слово, отрасль. Речь идет о каком-то маленьком росточке, который появляется. Хрупкий, слабый сам по себе, то есть в нем нет чего-то значимого, что произвело бы эффект. Второе царство, 7 глава, 16 стих, сказано о Давиде: «Будет непоколебим дом твоим, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И вот здесь мы читаем такую слабую картинку, видим, отрасль от корня Иессеева. Дальше еще одно интересное слово «ветвь». Слово «нецер», когда Иисуса Христа называли Назареем, 23 глава, кажется, нет, 2 глава Евангелия от Матфея, 23 стих, вот, то ссылались именно на это. Слово «нецер» – это маленький росточек или веточка. И когда сказано об Иисусе Христе, что Он из Назарета, речь не идет о назарействе, ветхозаветнем понятии посвящения Богу, а речь идет о ветви, нецер. И с этим была связана идея, что ссылались на пророка Исаию. Вот это ветвь из корня Иессеева возникает. Эта идея отрасли много раз употребляется у пророка Исаии. Посмотрите, 4 глава, 2 стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». 52 глава написано: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия». То есть пророк говорит о том, что царь Иисус Христос не будет иметь значимости в самом себе. Но вместе с этим, то есть он будет смиренным, он будет кротким, он не будет типичным царем, каких мы знаем царей, которые сами по себе жестокие, авторитарные и доминирующие. Но кое-что в нем будет, что сделает его сильным. Посмотрите второй стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть, будучи Сыном Божьим, Иисус, родившись на земле как человек, был исполнен Духом Святым, и Он находился под полным водительством Святого Духа. То есть, Мессия – это человек, это потомок Давида, это царь, который знает человеческую слабость, и самое большое, он знает, как быть наполненным Божьим Духом для того, чтобы, находясь вот в этом своем положении слабости, быть проводником божественной власти. Это было подчеркнуто в момент крещения Иисуса Христа, когда Дух Святой сошел на Него в виде голубя. Посмотрите Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне,
Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Посмотрите, вот это сочетание личной кротости и в то же самое время огромнейшей власти, которая пришла от Духа Божьего. То есть он абсолютно полностью подчинен Господу, но Господь наполняет его, ведет и делает его сильным. Итак, это первое, это источник Царства Мессии. Он не от него самого, а от Духа Божия, который его наполняет. Второе – характер этого царства. На этой неделе исполняется 60 лет с момента произнесения одной из самых великих речей, которые когда-либо были произнесены в Америке, спич Мартина Лютера Кинга Джуниор, 28 августа, ровно 60 лет тому назад, это произошло в Вашингтон-Ди-Си, его спич, который стал известен фразой «I have a dream» – «У меня есть мечта». И эта фраза, она была сфокусирована на катастрофической несправедливости, которым полно человеческое общество. Люди борются за справедливость, люди ищут справедливости. Люди даже, когда мы жили в Советском Союзе, даже воспевали, что якобы там была справедливость. Помните, там была даже песня такая: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это в то время, когда миллионы людей шли толпами в концлагеря, их закидывали. Сегодня в Америке есть так называемое движение Social Justice Movement, которое, в принципе, представляет собой ту же самую идею перераспределения материальных и социальных благ, которыми пользуются люди. Все это продиктовано пониманием вопиющей несправедливости, которой так много в жизни. Так вот, когда говорится о Царстве Иисуса Христа, Иисус Христос будет обладать. Это единственный царь, который способен будет установить единственное в мире здесь на земле царство, которое будет действительно справедливо. Посмотрите 4 стих, или с 3 мы читаем. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». Есть также несколько важных деталей, которые помогают нам понять Христа больше и понять царство, о котором здесь идет речь. Во-первых, здесь сказано, что он будет исполнен страхом Господним. Страх Господним включает в себя восхищение Богом, доверие Богу, послушание, поклонение Богу. Полное послушание Отцу, исходящее из доверия Ему, было ключевой характеристикой воплощенного Сына Божьего. Вот как говорится о Нем в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 5:7. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоволение». Можете посмотреть в английском языке «for his reverence». Благоволение – это почтение к Отцу, это страх Божий, которым он был движим, которым он жил. То есть Иисус Христос, будучи Богочеловеком, имеет наивысшее почтение к Отцу, полностью подчиняясь Ему. Вот почему это единственный правитель, который станет полноценным проводником Божьей власти здесь на земле. Никто не способен был это сделать. Моисей, который обладал огромной властью от Бога, который был в тот период, когда была как бы теократия, то есть Бог управлял через Моисея. Но Моисей был несовершенным проводником этой власти, поэтому he failed. Много раз он делал ошибки. Кроме того, пророк Исаия говорит о том, что Мессия будет судить живущих на земле, судить или управлять. Это позволяет нам сделать вывод, что речь идет не о вечности, не о новом Иерусалиме, не о новом небе и новой земле. Потому что здесь написано, посмотрите, он будет судить бедных по правде, он будет, посмотрите, жезлом уст своих поразит землю. Этого не скажешь о вечности, это не скажешь о Новом Иерусалиме. То есть, скорее всего, очевидно, что здесь речь идет о тысячелетнем царстве, которое наступит непосредственно перед вечностью или перед великим судом, перед великим и белым престолом. В результате победы над дьяволом на кресте Голгофы Божий Сын получил власть судить всех живущих на земле людей, и Он будет управлять ими. Иоанна 5 глава 27 стих написано: «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». То есть Иисус Христос будет на земле править как второй Адам, как тот, кто имеет эту власть, потому что Он человек, и Он полностью подчинен Отцу. И Он выполняет ту миссию, которая однажды была возложена на Адама, но Адам не смог ее исполнить или осуществить. Посмотрите, 4 стих. «Будет решать дела страдальцев земли поистине, и жезлов уст своих поразит землю жезлом уст своих, очевидно, силой слова своего. Он поразит всякое нечестие во время своего правления на земле». То есть не будет никого, кто способен был бы каким-то образом реализовать зло. Мы видим и знаем, что будут люди, которые люди так и будут продолжать жить в своей греховной плоти. Вот, но они не смогут, зло не будет процветать, он жезлом уст своих поразит землю. Но посмотрите, следующая фраза: «И духом уст своих убьет нечестивого». Явно ссылка идет на Антихриста, то есть речь идет о том, кто поднимет восстание против Бога во время великой, против Христа во время великой скорби. Вот. И когда Иисус, 19 глава книги Откровения, сходит с небес, Он поражает Антихриста, Он жезлом, духом уст своих убьет нечестиво. Об этом говорится во втором послании к Фессалоникийцам. Вторая глава, посмотрите: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Заметьте, некоторые люди склонны интерпретировать 4 стих книги пророка Исаия как то, что произошло на Голгофе. Но Фессалоникийцам написано после Голгофы, после того, когда уже произошли события на Голгофском кресте. Речь идет о будущем, и сказано, что однажды откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Он явно цитирует 11 главу книги пророка Исаия. Посмотрите, последняя характеристика царства, над которой мы остановимся: он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине. То есть абсолютная справедливость будет восстановлена. Дальше будет припоясанием чресл его правда и припоясанием бедр его истина. И Иисус Христос установит на земле справедливое общество, справедливое правительство, которое не будет иметь никакой формы лукавства, коррупции и так далее. Он докажет, что то, что Бог однажды планировал или повелевал Адаму, это возможно, это вполне реально осуществимо. Итак, два момента, которые мы видим здесь, это источник царства. Это не он сам, не его собственные какие-то выдающиеся способности, это исполнение Духом Божьим. Характер царства, мы видим, что это царство на земле. Иисус будет наполнен страхом Господним, и Он будет судить праведно. Третье, не менее интересное условие царства. Все это будет происходить в очень уникальных обстоятельствах. Вот как описывает это Исаия: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком и теленком, и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Как я уже говорил, многие исследователи, они склоняются к тому, чтобы интерпретировать вообще всю эту главу или подобные места образно. И одна из причин, почему они это делают, им трудно представить, как могут хищники перестать быть хищниками. Как может произойти вот это изменение, которое, ну, мы видим, что с момента грехопадения, когда проклятие на землю и на все творение Божье пало, то мы видим, что вся земля, включая животный мир, она наполнена злом, смертью и так далее. Но мы видим, что это же подтверждается еще в одном месте. 65 глава, Исаия 25 стих, написано: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Действительно, если мы посмотрим на два факта, которые видны в Священном Писании, они позволяют нам сделать вывод, что это вполне возможно. Ну, во-первых, описание великой скорби в книге Откровения говорит о глобальном изменении на земле. Помните, там изменяется экология, помните, звезды с неба или, скорее всего, какие-то астероиды падают. Мы видим, как свет изменяется, мы видим, как море изменяется, как трава изменяется или растительный мир изменяется. То есть, скорее всего, Земля претерпит какие-то сильные глобальные изменения в момент великой скорби. Но есть другой фактор, который мне позволяет сделать вывод о том, что вполне возможны вот эти изменения, о которых мы читаем здесь, что они могут произойти буквально. Смысл-то в следующем. Когда Иисус жил на земле первый раз, вы помните, как в Его присутствии отступали болезни? Вот Он жил, Он исцелял тысячи людей. Вот здесь, в этом месте, где Он жил, где Он был, где Он присутствовал, бесов изгонял, больных исцелял, мертвых воскрешал. То есть присутствие Сына Божьего, оно ставит под контроль действие вот этого тления или проклятия тления, которое мы видим. Теперь представьте себе, когда прославленный Божий Сын придет на землю. Конечно же, Он обладает властью над всем творением, включая животный мир, для того, чтобы принести изменения в нем. Во всяком случае, это, на мой взгляд, намного более plausible или намного более вероятная интерпретация, чем пытаться вот этих всех волков, ягнят, львов, волов, вот теленка и козленка и барса и так далее интерпретировать, как будто это люди помирились друг с другом и больше друг друга не едят. На мой взгляд, здесь очевиднее, что речь идет о практических, конкретных, буквальных действиях, которые будут иметь место в тот период. 65 глава немножечко проясняет нам, это пророк Исаия проясняет нам детали этого периода. Посмотрите, там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней, ибо столетний будет умирать юноша, но столетний грешник будет проклинаем. И буду строить дома и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды его. То есть речь идет не о вечности. Очевидно, что люди умирают, люди грешат. В вечности такого не будет. Вот. Речь идет о периоде, который будет предшествовать вечности с Богом. Итак, мы уже говорили о природе царства Мессии, о его характеристиках, об уникальных условиях, что присутствие прославленного Сына Божьего, оно изменит окружающую среду, оно отодвинет проклятие, которое несет на себе творение в каком-то смысле. Но все это только приготовление. Главная цель всего того, что делается, царство Мессии, она заключается в духовной или лежит в духовной сфере. Итак, духовная сердцевина царства Мессии. Главной целью Мессии и его служения на земле всегда было и будет освобождение людей от греха и возвращение их к Богу. Это будет очевидным и в тысячелетнем царстве. установление справедливости в обществе или частичное преображение физического мира является неотъемлемым результатом присутствия прославленного воплощенного Сына Божьего на земле. Но его главная цель – сделать Израиль тем, кем он должен был быть изначально. Он должен был быть посредником между Богом и языческими народами. Языческие народы должны были через Израиль познать Бога, прийти к Нему на поклонение. Об этом сказано много раз в разных местах. 12 глава Бытие, когда Бог призывает Авраама, Он говорит: «И будешь ты в благословении всем народам». Синайский завет, когда Бог заключает Синайский завет, Он говорит израильтянам: «Вы будете у Меня царством священником», то есть посредниками между Мной и между народами. Мы видим, что происходит или что будет происходить в то время, которое описано в 11 главе Исаии, 9 стих. «Не будут делать зла или вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть, оказывается, не просто справедливое правление, не просто изменение окружающей среды, оказывается, произойдет духовное наполнение или наводнение земли тем, что люди, которые будут жить в то время, они будут знать Господа. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народа. Корень Иисеев – это Мессия, о котором мы говорили. «И будет тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народа, обратятся язычники, и покой его будет слава». То есть все поймут, что у него покой, что он действительно источник счастья, источник жизни. Об этом подробно говорится во второй главе книги пророка Исаия. С первого стиха, посмотрите, там сказано слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И дальше смотрите: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена». И посмотрите: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». То есть будет такой период, когда войны прекратятся. Вы знаете, не было периода в истории человечества, когда не было бы войн. Единственный период будет это тысячелетнее царство. Кстати, вот эта фраза «перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы» – это фраза, которая написана возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это их цель. Это их цель. Они взяли из Священного Писания, взяли из книги пророка Исаии, и они написали, что перекуют мечи на орала. То есть это их цель, чтобы люди… Орала – это плуг. То есть они ядерные ракеты переделают в комбайны, которые собирают урожай. Вот примерно такая идея, если мы скажем современным языком. К сожалению, все это остается только благим пожеланием. Единственное время, когда это произойдет, когда мир в действительности будет на земле, это период тысячелетнего царства. Об этом же говорит пророк Аввакум. Посмотрите, Аввакума, 2 глава, 14 стих. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Итак, представляя нам финальное царство Мессии на земле, пророк Исаия говорит о том, что источником его царства будет Божий Дух. Мессия будет полностью покорен Божьему Духу, что позволит сделать его царство абсолютно справедливым. Это славное присутствие Мессии преобразит физический мир и приведет к распространению знания о Боге среди всех живущих на земле народов. Кроме того, это приведет к тому, что будет установлен полный мир, не только справедливость, но и мирное сосуществование народов. И мы приходим к пятому финальному элементу этой главы – Божья верность в Царстве Мессии. То есть источник Царства, характер, условия, духовная сердцевина в обращении многих людей к Господу. И последнее, что мы видим здесь – то, что Бог верен своим обетованиям. Конечной целью Божьего плана являются все народы земли, это точно. Большинство Божьих обетований были даны прежде всего Израилю. Вот почему мы видим, что Господь исполняет эти обетования так, как Он дал их Израилю. В нескольких формах это исполнение, эти обетования будут исполниться. Во-первых, Бог соберет евреев, рассеянных по всей земле. Посмотрите, 11 стих 11 главы. «И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа свое, какой останется у Ассура, то есть с севера, и в Египте, то есть с юга, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря». То есть он дальше говорит о востоке, говорит о западе, и говорит о самых далеких островах. «И поднимет знамя язычников, и соберет изгнанников Израиля, рассеянных иудеев, соберет от четырех, созовет от четырех концов земли». Мы уже говорили о том, что такого еще не было в истории. Во время возвращения из Вавилонского пленения совсем маленькая часть евреев пришла, и только с одной стороны. Даже во второй половине 20 века, когда Израиль совершенно неожиданно воссоздал свою государственность и потекли туда евреи со всех сторон, мы видим, что это только прелюдия, это только показано, что это возможно. Но самого главного, у Израиля не было еще покаяния. И поэтому нет вот этого Божьего возвращения, нет исполнения обетования, которое дано в 30 главе Второзакония. Посмотрите, «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Посмотрите, в 13 стихе он говорит о том, что они не только соберутся вместе, но интересная произойдет перемена внутри самого народа. Прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, Иуда не будет притеснять Ефрема. Ефрем – это северное царство, Иуда – это Иудея. Израиль будет жить мирно, и это станет возможным в результате покаяния Израиля, в результате обрезания сердца всего оставшегося в то время еврейского народа. То, о чем говорит Моисей в 30 главе Второзакония, посмотрите, «Приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы жить тебе». О покаянии евреев говорится во многих других местах Священного Писания Ветхого Завета, но я хочу прочитать в заключении слова апостола Павла на эту тему. Посмотрите, мы читаем в послании к римлянам, в 11 главе сказано следующее. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и это завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Заметьте, опять-таки, речь идет уже о событиях после смерти и воскресения Иисуса Христа. Итак, это пять граней тысячелетнего царства или финального царства Мессии, о которых говорится здесь в книге пророка Исаия. Я хотел бы сделать из них несколько выводов, которые касаются нас с вами сегодня. Самый первый вывод – Божья сила проявляется в смирении и полной покорности Богу. Это то, что Иисус показал изначально. Он родился от маленькой, неизвестной, ничего не значащей девушки. Он сам представлен как отрасль, как отпрыск, как росток. Все это показывает, как сын Иисеев или корень Иисеев. Все это показывает нам, что настоящая сила в нашем кротком подчинении себя Божьему Духу, в этом сила Мессии, в этом Его царственная значимость. И Он это демонстрирует для нас, демонстрировал во время Своей жизни первое пришествие, и Он будет точно такой же во время Своего второго пришествия. Второе. Очень важный вывод, который мы можем сделать здесь. Бог не безразличен к несправедливости. Вот то, что происходит на земле сейчас, многочисленные формы несправедливости. Они были, они есть и они будут, но Бог не безразличен к ним. Он терпит все это, понимая, что это греховный мир. Это та сфера, в которой растет Его Церковь. Помните, Он говорил: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты от зла их сохранил в этом мире, который бушует несправедливостью». Однажды справедливость обязательно будет восстановлена. И всякая несправедливость получит полное воздаяние. Третий вывод, который мы можем сделать из этой главы. Христос имеет власть над физическим миром. Он это показал во время первого пришествия. Он приходил, Он говорил слово, и 10 прокаженных исцелялись духом у своих. Он говорил слово, и сын вдовы Наинской вновь обретал жизнь. Иисус обладает силой над физическим миром. Обладает властью. И это было продемонстрировано Его первое пришествие. Это будет продемонстрировано еще раз во время Его второго пришествия. Вот здесь, в этом физическом мире, Он имеет власть. О чем это говорит, друзья? Он имеет власть и над нашими физическими проблемами, и над нашими болезнями, и над нашими немощами, и над нашими какими-то несовершенствами, с которыми нам приходится сталкиваться. Вот почему мы можем идти к Нему, мы можем просить Его. Мы знаем, что Он имеет эту власть. И самое последнее. Бог верен своим обетованиям. Если вы дитя Его, знайте, что Он обещал вам. Вот почему нам нужно читать Писание, вот почему нам нужно погружаться в Писание, потому что оно наполнено Божьими обетованиями, касающимися нас сегодня. И мы видим, как точно, как четко Бог исполняет вот все, что пообещал. Он не забыл, Он не замел под ковер. Он обязательно каждое свое обетование или уже исполнил, или исполнит. И поэтому те обетования, которые касаются нас с вами сегодня, это источник нашей радости, это источник нашей надежды. Глядя на Израиль, мы можем торжествовать в том, что Бог обещал нам, помните, касающиеся вас, касающиеся зеницы ока моего. Помните, Он обещал и говорил, что в Нем вы имеете всякое духовное благословение в небесах. Мы видим огромное количество обетований, которые приведены в Новом Завете, и вы имеете полноту в Нем, в Иисусе Христе. Все то, что мы имеем в Иисусе Христе, это реально, это близко, это касается нас с вами сегодня. Я надеюсь, что вот подобные истории, они будут вдохновением для каждого из нас, чтобы идти к этим обетованиям, знать их и уповать на них. И, конечно же, я хотел обратиться еще раз к тем, кто еще не стал причастниками этих обетований, к тем, кто еще не посвятил свое сердце Христу, к тем, кто еще стоит в стороне. Сегодня у вас есть эта возможность. Это чрезвычайно важно, чрезвычайно ценно принадлежать Иисусу Христу, знать Его, быть участником всей той славы, которую Отец приготовил для Сына. И, конечно же, идти за Ним по этой сложной земле, по которой Господь ведет нас с вами. Мы склоним наши колени сейчас. Давайте возьмем несколько минут для личной молитвы с Господом. Поговорите с Ним сейчас, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на ваше упование и доверие на Него. И восторжествуйте в Нем сегодня.